Друзья, всем привет! Меня зовут Влада.
Меня зовут Дарина.
И это подкаст «В одно рукопожатие». Аудиопроект о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит.
Все мы — часть какого-то сообщества. Просто не каждый об этом задумывался.
Хочется знать, что есть люди, которые разделяют с тобой любовь к чему-то. Это люди, которым нравится внутрянка, и все это благодаря искусству.
Сегодня в нашем выпуске мы поговорим о роли комьюнити-менеджера бренда одежды, о том, как влюбить своих подписчиков в ваш бренд и сделать из них лояльных участников комьюнити, и как можно превратить свое хобби в сообщество.
Все это мы обсудим с нашей гостьей сегодня, Лизой Сливой. Лиза — комьюнити-лид российского бренда одежды 12 Stories, основательница и идейная вдохновительница книжного арт-клуба Librico, чуткая и творческая девушка, которая умеет и знает, как влюбить клиентов в бренд.
Лиза, очень рада видеть тебя с нами сегодня.
Столько приятных слов я давно не слышала. Вот что я вам скажу. Так приятно.
Повод прийти к нам сегодня.
Тогда предлагаю начать. Лиза, расскажи немного про 12 Stories для тех, кто вдруг не знает, что это за бренд одежды.
Да, 12 Stories — это D2C-бренд, это direct-to-consumer. Ему будет в следующем году уже 8 лет. Этот бренд был основан сестрами Голомаздинами Ириной и Мариной и мужем Ирины Голомаздиной Иваном Хохловым. Это был изначально просто проект в рамках бизнес-школы Сколковой у Ивана. Первый шоурум был изначально в квартире Ирины и Ивана. Первые заказы обрабатывали самостоятельно они в директе в Инстаграме. То есть все было максимально direct to consumer, по-другому не скажешь. Всегда бренд активно взаимодействовал со своими подписчиками, он видел их в лицо, они знали по именам кого-то. И в целом можно сказать, что это первый бренд, который построил себя за счет Инстаграма. Все началось с того, что Ирина, Марина просто до бренда одежды постоянно выкладывали свои образы, и все писали им в комментарии: «Боже, что на вас? Мы хотим это купить». Иван увидел в этом, как я понимаю, бизнес-идею тоже. Он понимал, что девочки очень талантливые, их любят. У них, нетривиальный взгляд на базовый гардероб, потому что вроде бы изделия базовые, но то, как они их стилизуют, сочетают, это становится каким-то необычным. Мы это называем продвинутой базой. Сейчас у нас уже 49 магазинов, глобальное направление. У нас уже другой масштаб, и мы не просто бренд из Инстаграма, мы давно перешли на другой уровень.
Здорово, переходя к блоку комьюнити. Расскажи, пожалуйста, что значит комьюнити-менеджмент в рамках бренда одежды? Чем занимаешься конкретно ты?
Если честно, я работаю в 12 Stories почти 2 года, и мы придумали мне должность примерно полгода назад. Вы представляете, да?
Так и рождаются комьюнити-менеджеры в России!
Да, потому что никто не понимал, чем я занимаюсь. Если честно, все отталкивается от нейминга. А так я была человеком, который закрывал примерно все задачи маркетинга, связанные с социальными каналами. Это еще просто было обосновано тем, что команда у нас была меньше. В любом случае, сейчас комьюнити менеджмент — это такая единица, которая является медианой между маркетингом и бизнесом и непосредственно нашими клиентами. То есть я пытаюсь упаковать все необходимые смыслы и запросы бизнеса и маркетинга в очень понятную форму для клиента, чтобы он их считал, желательно активно взаимодействовал с этим и получил какую-то невероятную эмоциональную разрядку, и чтобы ему было не скучно это смотреть. И, конечно же, я отвечаю за то, чтобы наша база всегда росла, чтобы наша комьюнити развивалась. У нас очень много метрик. Не знаю, это как говорят о том, что ты не можешь достигнуть того, что не измеряешь, поэтому мы всегда следим за показателями и пытаемся мерить наши достижения. Но если говорить грубо о функционале, то я занимаюсь и отвечаю за все российские соцсети бренда 12 Stories. У нас есть также 2 других рынка, это глобальный, как я уже сказала, и направление Men. Но глобально я не трогаю эти направления, и мое поле — это скорее вот российские социальные сети, это преимущественно Инстаграм, далее Телеграм, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Ютуб и у нас есть даже Яндекс.Дзен.
Правильно я понимаю, что в этом случае ваша комьюнити — это аудитория подписчиков в социальных сетях?
Знаете, я не могу сказать, что все наши подписчики — это члены нашего комьюнити. Я бы сказала, что именно наша комьюнити в Телеграме, потому что все бренды активно переводили свою аудиторию в Телеграм. Была такая миграция. В Телеграм у нас в итоге из 1,5 миллиона подписчиков в Инстаграме перетекло 50 тысяч. И мы считаем, что те, кто подписан на нас в Телеграме, это прям наше ядро, наша комьюнити, наши фанаты. Это те, кому интересно читать про то, что мы 72 часа на фабрике укладываем пальто, чтобы оно выглядело именно так. Это люди, которым нравится внутрянка, им хочется чувствовать сопричастность с этим брендом. В то время как в Инстаграме у нас, ну, просто массовая широкая аудитория. Комьюнити — это всегда что-то про глубокое взаимодействие, точки соприкосновения, и просто мы их видим в Телеграме.
Да, это правда. Когда бренды начали приходить в Телеграм, то самые лояльные подписчики потянулись за ними, поэтому именно в Телеграм сформировалось теплое ядро комьюнити. Кстати, мы поговорили про онлайн. Теперь предлагаю затронуть тему и офлайна. Расскажи, развиваете ли вы это направление, организовываете ли какие-то мероприятия и как живет ваш комьюнити в офлайне?
Да, нужно понимать, что у нас, опять же, 49 магазинов. Розница занимает большую часть наших продаж, нежели онлайн. Я бы сказала, что мы не так активно занимались мероприятиями до прошлого года. Год назад мы, когда открывали флагман на Большом проспекте в Санкт-Петербурге, мы делали такое, наверное, первое большое мероприятие с открытия флагмана в Екатеринбурге, которое давным-давно прошло, и мы увидели наших постоянных клиентов. У нас было мероприятие разделено на такую дневную часть, куда мы звали лидеров мнений, прессу, просто показывали им новогоднюю капсулу, а вторая вечерняя часть у нас была как раз с нашими постоянными клиентами, и мы, когда их увидели в лицо, это было так искренне, просто настолько глубокий контакт получился с нашими настоящими покупателями, потому что, когда я говорила с одной из женщин, она была в нашем культовом кардигане с перьями, он был раскуплен, наверное, за 3 дня. Я говорю, как вы успели его купить? Она говорит, так я же все понимаю, я его увидела в разделе «Скоро в продаже», я на него подписалась. Как только он появился в разделе новинки, мне пришло оповещение, что он доступен. Я его сразу же купила, и все, он уже у меня, потому что я понимала, что его раскупят. Я говорю, боже мой, так вы же читаете наши посты. Это получается, вы тот человек, который действительно читает всю нашу коммуникацию. И для меня это было таким открытием, потому что иногда кажется, что даже несмотря на двустороннюю коммуникацию, которая подразумевает под собой социальная площадка, все равно как будто иногда ты зашел шорен в том, что ты делаешь из огромного объема. И когда ты видишь в офлайне результат этого, я думаю, я расплачусь. Мы недавно только начали проводить такие мероприятия. Они были обычно связаны с открытиями флагманов. Тоже вот в Столешниковом переулке у нас было похоже. Клиентские дни мы проводили, где стилисты специально подбирали образы, капсульный гардероб. У нас был мастер-класс со стилистом Катей Климовой, которая рассказывала принципы формирования базового гардероба. Мы сейчас тоже будем активно двигаться в этом направлении, потому что нам это интересно, и клиентам это понравилось непосредственно. Но нужно понимать, что сейчас немного другая атмосфера, и иногда офлайн-мероприятия выглядят неуместно. Мы не говорим о том, что этот праздник во время чумы, но мы сейчас пока умерены в своих маркетинговых активностях, но в целом глобально мы хотим этим заниматься, потому что мы видим в этом очень много потенциала и отклика, потому что аудитория всегда уходит с каким-то невероятным фидбэком. Но я думаю, мы что-нибудь придумаем к Новому году и вновь увидим наших любимых клиентов.
Если сравнивать, в чем ты видишь ценность в офлайн-мероприятиях по отношению к онлайну? для комьюнити?
Я верю в то, что никто не заменит живого человека, ни один Инстаграм с его прозрачностью, ни Телеграм с кружочками голосовыми и всеми имитациями, которые приближают тебя к клиенту или подписчику. Ничто не заменит реальность. Но при этом я понимаю, что не было бы такого уязвимого и невероятно эмоционально близкого контакта с клиентом в офлайне, если бы мы не подготовили всю эту почву в онлайне до. Для меня это такая связка. Все должно быть выстроено вокруг этого клиента. Какие-то персональные рассылки. Возможно, у этого клиента далее появится его консультант, к которому он будет приходить, знать, который будет всячески уже предлагать ему что-то, что он точно знает, что ему откликнется. И тогда это будет давать какую-то свою ценность и будет иметь силу. А вот так вот просто о каких-то конкретных преимуществах я бы не выделяла, наверное.
Слушай, такой вопрос меня интересует. А ребята, участники комьюнити, они сами себя идентифицируют как часть комьюнити 12 Stories? Есть такое?
Как раз тоже история с открытия в Столешниковом переулке. Была мама с дочкой, которые являются фанатками бренда, они с нами уже давно, и они подошли к стилисту, который занимается нашими съемками, и говорит: вот там бренд такой-то постоянно за вами повторяет, я их просто ненавижу. Они там повторяют ваши съемки, да модели одинаковые, и все изделия у них похожи, фантазии вообще нет. Как так можно?
Какая преданная, класс.
И таких именно ярых фанатов было много, и я ее заметила в комментариях далее в Телеграме, потому что запомнила ее на лицо. Она тоже активно комментировала, говорила, какая у нас прекрасная новая капсула, съемка потрясающая, как всегда.
Фанатка.
Да, мне кажется, они не скажут, что я член сообщества 12 Stories. В целом, я знаю, что есть 4 критерия, которые выделяют комьюнити от обычного какого-либо сообщества. Это членство, это влияние, если человек может иметь какое-либо влияние там, на бренд или вступать в какую-то связь, которая будет значима. Это интеграция, то есть он погружен в бренд, и это удовлетворение его каких-то потребностей. И это, безусловно, эмоциональная связь. И мне кажется, что такие люди, они просто наполнены всем этим, особенно эмоциональной связью, из-за того, что мы достаточно открыты и рассказываем о всех процессах, они чувствуют свое вовлечение. Очень часто Ирина, например, пишет в своем инстаграме, говорит: девушки, какого цвета пуховики вы хотите в следующем сезоне? Вот в прошлом сезоне был зеленый, он был культовым, но мы хотим что-то новое. И очень часто Ирина прислушивается и вводит какой-то цвет, который пользуется наибольшей популярностью. Поэтому, когда человек видит, что он так вовлечен и видит какой-то результат взаимодействия с брендом, естественно, он становится непосредственно членом этого сообщества, которое невидимо, но оно очень сильно, именно по своему, не знаю, мне кажется, влиянию.
Здесь очень классно ложится мысль, которую мы с Владой транслируем через наш подкаст. Все мы часть какого-то сообщества. Просто не каждый об этом задумывался. Действительно, человек может принадлежать к какому-то объединению, клубу по интересам, но при этом не задумываться об этом, хотя он соответствует всем тем признакам, которые ты перечислила.
Да.
Лиза, ты работаешь в бренде одежды. Это очень осязаемый бизнес. Как ты думаешь, чем отличается работа комьюнити-менеджера в бизнесе, который производит какой-то материальный продукт, от работы в диджитал-сфере?
Знаете, мне кажется, очень важно просто видеть свой бизнес перед глазами. У нас одна из ценностей компании — это открытость, и она просто пропитана во всех деталях нашей компании, даже нашего офиса. У нас, например, в офисе прозрачные переговорки. Наш офис, он находится на Трехгорной мануфактуре, и прямо за стеной офиса, она прозрачная, находится шоурум наш. Представляете, там стоят 2 таких дивана огромных, виден далее open space. Клиент приходит и видит за этой прозрачной стеной людей, которые работают над брендом. И мы видим наших клиентов. То есть это такая непосредственно двусторонняя связь. Это очень интересно, потому что мы обычно еще сидим на этих диванах такие убитые, просто разваливаемся.
Вот как мы сегодня поработали на то, чтобы вы сегодня улыбались.
Да-да-да. Просто сидим уже в компьютеры погруженные, как будто наши мозги уже вытекли. И там клиенты такие, о, та-та-та-та, там типа, какое пальто красивое, та-та-та, там консультанты бегают.
Вы себя не чувствуете, как в витрине, которым нужно тоже показывать идеальных людей, которые работают идеальную работу над идеальным брендом?
Нет, честность как раз в том, что мы сидим в развалку и видим так наших клиентов. Самое интересное, ну, клиенты очень часто видят то, как мы работаем над съемками. Им всегда это очень интересно. Они говорят, о боже, вы снимаете что-то там для Twill Stories, вы работаете в Twill Stories? Они такие, да-да. Они всегда задают какие-то непосредственно наводящие вопросы. И мне кажется, да, что когда мы видим бизнес и настолько прозрачны в этом и погружены, то это дает свой эффект в том, что мы имеем по-настоящему глубинные знания и можем выделить сильные какие-то точки, преимущества и из-за этого более эффективно продавать. Все равно мы не забываем, что мы так все красиво говорим о комьюнити, о любви к бренду, но истинная цель бренда — это продавать.
Но важно — это прибыль.
Ну, конечно, главное — это прибыль, но я сейчас убеждена в том, что особенно в кризис можно будет продавать только через любовь. Потому что я, если честно, не имею никакой потребности в одежде. Мы живем в обществе перепотребления, у нас нет нужды купить себе очередной свитер. Но я увидела наш свитер хурма и думаю, ну нет, ну я не могу его не купить, но это просто потрясающий цвет. Это прям цвет осени, листвы. Да я после этого буду ходить заряженный весь день. На самом деле мы становимся, изучая так близко продукт и видя его, адвокатами бренда, потому что мы сами влюблены в бренд и заставляем людей из-за этого влюбляться. Я в целом перестала покупать что-либо в других брендах, я честно скажу.
То есть комьюнити-менеджеры в осязаемом бизнесе — это ребята, которые должны вдохновлять присоединяться к сообществу и быть амбассадорами.
Да, а с диджитал, мне кажется, это просто более сложно, потому что ты не щупаешь каждый день этот бренд, а я взаимодействую с этим брендом каждый день. Я сижу в майке Twill Stories, я, не знаю, хожу постоянно в пальто Twill Stories, я вся в Twill Stories, у меня просто вся вселенная в этом.
Главное, чтобы вся линейка одежды у бренда присутствовала на комьюнити-менеджере.
Да. Я человек, наверное, старой закалки, который верит все еще в реальность, что если ты работаешь в бизнесе, то было бы круто, если бы ты видел какой-то вещественный предмет. Понятное дело, в топе экономика впечатлений, а не экономика конкретного продукта, просто потому что мы движемся дальше и дальше по пирамиде Маслоу, несмотря на все катаклизмы, и у людей развиваются новые потребности. Им уже не просто нужен джемпер, им нужен джемпер, который будет вызывать какой-то невероятный эмоциональный отклик. С диджитал, правда, не представляю, насколько это сложно, и восхищаюсь людьми, у которых получается растить любовь к бренду с помощью каких-то онлайн инструментов или офлайн.
Ну, там трогаешь его просто, скорее погружаясь в продукт какого-нибудь курса, каких-то мероприятий, конференций, когда вы вместе тоже чем-то объединены, но это скорее объединение не по принципу «у нас обоих есть, я могу это там взять, прочитать, потрогать, надеть, а я могу это применить». Это скорее про знание, как будто.
У всех будет такое разное восприятие, разный какой-то инсайт, который они возьмут из этого курса или что угодно, что это намного сложнее будет совмещать людей, хотя, возможно, на вот этой разности они и будут сходиться и лепиться как один пластилин, становиться частью чего-то большего. Но мне кажется, это просто более сложная задача со звездочкой.
Здесь хочется спросить, а есть ли миссия какая-то большая, объединяющая для вашего комьюнити? Вы как-то для себя ее определили?
Наша миссия — это развивать красоту и наполнять красотой каждый момент своей жизни. И это про красоту каждого дня, что мы амбассадоры, наверное, такой эстетики, деталей, про то, что даже наш офис, я, конечно, сейчас шутила, что мы в развалку там сидим на этих диванах, но у нас все педантично, чисто, аккуратно. Даже когда собаки у нас приходят в офис, это никогда не...
Что за собаки?
Да-да, у нас сотрудники могут приводить по пятницам своих собак в офис. Обожаю пятницу.
Это Dog Friday!
Вау, какая клевая инициатива!
Поэтому завтра я иду в офис тискаться с собаками.
Мне кажется, лучшая причина, чтобы пойти в офис.
Поэтому у нас красота, да, в каждой детали, в каждом дне. И просто одежда — это как одна из частей этой красоты.
Кстати, когда Лиза говорила про то, как чисто, педантично и красиво в офисе, тут говорю, что это абсолютно точно правда, потому что смотрю Лизины сторис и вижу там идеально чистое зеркало, и фон тоже такой идеальный.
Да, да. Единственное чистое зеркало в моей жизни в офисе Twelve Stories.
Что делать, если после записи этого выпуска захотелось пойти и окружить себя красотой? Подытоживая наш чудесный разговор о комьюнити-менеджменте в бренде одежды, Лиза, можешь, может быть, немножко рассказать про эту разницу SMM-менеджера и комьюнити-менеджера? Потому что, как я понимаю, оба этих человека у вас вовлечены в контент, но немножко с разных точек зрения.
Я вас, наверное, сейчас удивлю. У нас нет SMM-менеджера. У нас есть просто я.
Шок, информация.
Ну и большая команда social, которая занимается разными каналами. Для меня SMM-менеджер — это что-то устаревшее, что-то из, наверное, 2018-го. Раньше SMM, да и сейчас, наверное, SMM-менеджерами называют тех, кто просто выкладывает постики, постит сторис. Сейчас, возможно, даже ведет телеграм-канал. Но когда он это делает без запроса и без какой-либо заботы об аудитории. Для меня комьюнити-менеджер — это человек, который действительно обрабатывает какие-либо инсайты и запросы бизнеса и маркетинга и пытается их очень нативно включить в повестку для пользователя. Это про какую-то историю, вот сторителлинг, посредством которого подписчик или клиент еще больше вовлекается в твой бренд и в его продукт. Для меня типичный SMM-щик — это просто запостил и не смотришь ни за какой обратной связью, за динамикой, зашло, не зашло. Комьюнити для меня — это всегда про глубину, про какой-то персональный контакт, про вовлечение, про заботу, да, об аудитории. Чтобы люди чувствовали себя частью бренда, чтобы они ждали ваши сторис, и они были в числе первых в кружочках.
Слушай, такой актуальный топик, потому что я тоже анализировала и в своем случае, и вот мы уже какой выпуск пишем, что, понятно, комьюнити-менеджер — это очень комплексная такая роль, и она включает, конечно, там и работу с контентом, и в какой-то степени клиентский сервис, когда ты на саппорте у клиента. Также это и проведение ивентов. Но вот я тебя сейчас слушаю, я понимаю действительно, что там SMM — это больше про то, что ты скорее ориентирован конкретно на индустрию, ты там смотришь тренды, пытаешься что-то перевести в похожее, а вот в чем разница того, что ты описала, это что в вашем случае комьюнити лид Twelve Stories — это человек, который себя ощущает именно амбассадором бренда, и он позволяет свою картинку мира транслировать вот так вовне и ощущает себя именно причастным к клиенту, к подписчику, к тому, что ему самому интересно, и, скорее всего, будет интересно и подписчику. И главное, задает вопросы и интересуется прямой обратной связью.
Но я бы сказала, что, опять же, комьюнити лид не отменяет того, что мы в SMM-повестке. У нас есть в команде прекрасный SMM-аналитик, который как раз тоже помогает нам ориентироваться во всех цифрах, отчетах бесконечных, но и в трендах. Всегда у нас задача максимум — это делать максимально релевантный контент для площадки. Мы никогда не будем делать то, что не будет откликаться аудитории. И здесь очевидно, что то, что в тренде в рамках этой площадки, будет им интересно. Просто мы должны наложить на это еще какую-то нашу контентную цель, то есть картинку, которая будет соответствовать ДНК нашего бренда, б, еще какую-то коммуникационную вещь, которую мы должны обязательно с точки зрения бизнеса донести. Комьюнити лид — это просто человек, который собирает всех людей, все эти задачи вместе и упаковывает в один формат.
Да, я фанатка аккаунта Twelve Stories, поэтому всем советую заглянуть, вдохновиться или подписаться на инстаграм этого бренда. Обожаю их живой контент, подборки от стилистов и эстетику.
Класс! Мне кажется, можно переходить от Twelve Stories к Либрико и к опыту основательницы. Давай поговорим подробнее о твоем книжном арт-клубе. Звучит очень серьезно. Книжный, да еще и арт-клуб. Это вообще о чем?
Я бы сказала, что это изначально просто арт-сообщество, которое я основала изначально из запроса книжного клуба. То есть я дала какой-то клич в своих сторис, мол, кто хочет присоединиться к книжному клубу, пишите, всех добавлю в чатик, я тут организовываю. А потом я поняла, что это намного больше будет, чем книжный клуб, потому что обычно люди, которые заинтересованы в обсуждении книжек и в каком-то, не знаю, рефлексии, диалоге, это всегда не только про литературу, это про искусство в целом. И одна из миссий в целом нашего арт сообщество — это познание себя сквозь призму искусства. Это может быть фильм, это может быть какая-то выставка, это театральное выступление. То есть что-то, что поможет тебе лучше идентифицировать себя и ответить на какой-то внутренний вопрос, которым ты задаешься себе сейчас. Откуда это возникло? Потому что очень часто мы, когда читаем книги, они сами нас находят. Ты читаешь и понимаешь, о боже, да эта книга сейчас помогает мне решить какую-то невероятную экзистенциальную проблему, над которой я думаю последние 3 дня. И ты думаешь, вот если бы я ее сейчас не нашел, то жизнь моя просто пошла к чертям. И когда ты просто синхронизируешься здесь несколькими людьми в рамках вот этого арт-сообщества, это имеет какой-то невероятно а, терапевтичный эффект, б, магический, потому что все приходят со своими запросами. То пространство уязвимости, которое вы выстраиваете благодаря искусству, это невероятно ценно. Поэтому я не могу сказать, что это просто книжный клуб, где мы имеем список вопросов и как в школе отвечаем, в чем смысл, там, не знаю, этого предложения, расскажите про автора и как он написал, при каких обстоятельствах этот роман. Нет, это больше исключительно такой эгоцентричный подход про себя, про свое познание и просто про какую-то рефлексию банальную.
Получается, через искусство формируется очень сильный эмоциональный контакт, и люди раскрываются друг другу и становятся, думаю, намного ближе, чем они были, например, до того, как они познакомились и пришли на обсуждение книги или любого другого произведения.
Да, так и получается. Я вообще считаю, что мой книжный клуб, наверное, знает меня чуть ли не ближе всех в моем окружении. Ну, помимо моей, конечно, самой близкой подруги, которая просто все знает.
Она просто еще участница книжного клуба или нет?
Нет, она нет. Но это человек, который помог придумать название нашего книжного клуба, поэтому даже там она оставила свою частичку.
Кстати говоря, о старте книжного клуба. Скажи, пожалуйста, как вообще к тебе пришла идея создать книжный клуб, арт-клуб? С чего все началось?
Ну, это был абсолютно эгоцентричный подход. Я поняла, что я очень люблю читать книги, но мне не хватает университета и каких-то там семинаров и выборки. Мне не хватает людей, с которыми я могла это обсуждать, потому что раньше, когда я училась в лицее, я была в историко-филологическом направлении, потоке. Мы там очень много читали внеклассной литературы, если так можно сказать, у кого глаз сейчас не дергается.
Это в среднем сколько? Книг в месяц или в неделю?
Мы могли стабильно прочитать 2-3 книги за неделю, потому что есть основная какая-то программа, есть дополнительная программа по литературе, и есть какая-то третья внеклассного чтения.
В общем, это вам не 100 закладок в «Войне и мире».
Здесь подводка, что это было не краткое содержание на брифле.
Да, мы были книжными червями. Мы просто собирались потом в классе нашей классной руководительницы и за чаем обсуждали что-то, и это было тоже очень классно. Я понимала, что мне этого не хватает, и я подумала, так, у меня же есть Инстаграм, я была раньше блогером, надо пользоваться этим. И я дала вот такой клич, кто хочет.
И сколько насчиталось думающих глубоких?
Было очень много запросов, ну, то есть относительно много, мне показалось, там, 15, по-моему, человек. Но я понимала, что кто-то да все равно отвалится. По итогу у нас было, по-моему, 7-8, и у нас несколько раз уже обновлялся наш поток. Мы открыли второй поток, который просто жил обособленно от меня. В целом, сейчас мы тоже пытаемся расшириться, мы делаем открытые встречи, потому что мне многие пишут, и все говорят, что им нравится наблюдать за нашим маленьким таким мафиозным сообществом. Всем кажется, что мы очень закрыты. Просто людям тоже хочется стать частью этого, поэтому мы, например, поедем в Переделкино. У нас будет там экскурсия, обсуждение книги, и там будет несколько членов нашего постоянного первого потока и вот те, кто откликнулся. Мы таких встреч хотим делать в будущем больше, потому что видим, что людям это нравится. И если они захотят, то мы дооткроем третий поток, потому что глобально я вижу в этом очень-очень много потенциала. Люди, мне кажется, которые взаимодействуют часто с искусством, им правда не хватает времени на подумать и на обсудить. Мы очень много потребляем, но не перевариваем, если говорить очень примитивно. Я, если честно, вообще такой человек, который начинает, по сути, думать и приходить к чему-то во время процесса того, как я говорю. Книжный клуб просто это один из примеров, который может реализовывать такую свою потребность. И люди, правда, уходят всегда с каким-то невероятными эмоциями, влюбленными, окрыленными и укутанные теплом. Все это благодаря искусству.
Да, другой пример такой групповой рефлексии — это сейчас запись нашего подкаста. Только в данном случае все вокруг комьюнити, и мы рефлексируем об эту тему.
Да.
Не до конца поняла, то есть сейчас у вас прошло уже 2 набора на разные потоки, и ты ведешь группу первого потока, а второй поток, как он интегрирован в сообщество?
Либри — это просто как большая площадка, ты можешь стать частью Либри просто потому, что ты разделяешь наши ценности, ты считаешь, что действительно можно познавать себя сквозь призму искусства. У нас есть первый постоянный поток, частью которого я являюсь, я его, по сути, курирую, модерирую. Есть второй поток просто потому, что я понимала, что есть запрос, но у меня нет ресурса вести еще и второй поток, и там просто девочки обособленно встречаются, обсуждают, там есть свой модератор, просто они живут. Мы открыли в такой сейчас заморозке третий поток, но скоро мы его перезапустим. Я буду присутствовать только на каких-то вот открытых встречах.
Я вообще верю в то, что если сообщество начинает жить без его лидера и идейного вдохновителя, то это действительно самое настоящее сообщество, когда люди встречаются офлайн, организуют свои потоки, я не знаю, устраивают вебинары, а ты просто как наблюдатель поддерживаешь и восхищаешься ими. Получается, у тебя тоже есть такие негласные лидеры комьюнити, которые как модераторы ведут какие-то потоки.
Я согласна, что сообщество должно жить и без его идеального лидера, потому что они держатся не на человеке, а на ценностях, которые они транслируют, и все разделяют его. Поэтому, когда я, например, не могла прийти на встречу своего потока, девочки прекрасно встречались без меня, они ходили отдельно на какие-то выставки, театральные постановки, обсуждали после. Либри — это просто как площадка для людей, которые готовы вступать в книжный клуб и делать то, что им близко, брать ответственность эту на себя, модерировать клуб и становиться частью сообщества. Это ответственность и это выбор. И это не так, что один день ты с нами, а второй день, ой, мне лень, у меня работа или еще что-то, миллион отмазок находишься. Нет, это становится такой органической частью тебя, и очень много людей, если честно, отвалилось так.
А что в случае Либрикон ты подразумеваешь под отвалились или там перестали быть частью сообщества? Это ребята, которые не ходят на встречи и постепенно там сами выходят из вашего чата? Или как происходит вот этот этап того, что ты понимаешь, что это уже не члены комьюнити?
Первое — это то, что они нерегулярно абсолютно ходят на встречи. Это важно, потому что все-таки вся сила и магия происходит в реальной жизни, когда мы видимся, обсуждаем, делимся, рефлексируем. Они просто сами потребляем какие-то книги и делаем какие-то свои выводы. И просто когда люди сами мне могут написать: «Лиз, у нас сейчас нет времени, если честно, другой фокус». Мы всегда открыты для того, чтобы впустить этих людей вновь. Нет такого, что все, вы ушли, больше никогда не возвращайтесь. Нет, просто у людей есть разные периоды жизни, я это понимаю, я уже это называю жизненным циклом нашего книжного клуба, что он периодически просто должен обновляться людьми, которые будут вновь настолько заряжены этим сообществом и этой идеей, что они будут как будто бы оживлять тех старичков, которые там были. И это нормальная разрядка.
Раз мы уже поговорили, почему уходят и приходят участники, может быть, ты уже начинала замечать, с какой потребностью приходят ребята. Они уже как-то причастны к сфере искусства, или для них это хобби, увлечение, через которое они раскрывают себя?
Последняя девушка, которая к нам присоединилась, это была именно такая физическая потребность, потому что ее род деятельности абсолютно не связан с искусством. Она экономист, но при этом она очень глубокий человек, ей невероятно важно занимать себя и свое время искусством, искусством, книгами, каким-либо другим культурным времяпрепровождением. И она понимала, что именно банально в календаре она не может себя вписать, там, я не знаю, условно, 2 часа прочитать книгу. Она, когда познакомилась со мной, узнала про книжный клуб, она подумала, боже, ну как стать частью этого, потому что, мне кажется, это то, чего не хватает мне в этой жизни. И у нее был именно запрос в каком-то вот интеллектуальном развитии и в каком-то эстетическом формате тоже, и, безусловно, в какой-то коллективной рефлексии. Многие приходят просто потому, что чувствуют, что им не хватает круга безопасности или сообщества, но это уже выявляется после. Изначально все приходят с тем, что нам хочется много читать, но ты понимаешь, что просто чтение книг их бы не держало. Это всегда про то, что человек стремится стать частью какого-то круга лиц, он хочет быть причастным к чему-то, иметь свое влияние, чувствовать какую-то сильную эмоциональную связь. И из-за того, что мы сейчас живем в мегаполисе, ну, когда ты едешь, стоишь в постоянных пробках, едешь в общественном транспорте, и тебе нечем дышать, офис переполнен, везде толпы, 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 но при этом ты на контрасте ощущаешь себя как будто бы в этом очень одиноким. И когда ты понимаешь всегда, что у тебя есть место, куда ты можешь прийти и выговориться, обсудить какую-то самую невероятную идею или, на первый взгляд, сумасшедшую трактовку сюжетной линии, это и есть невероятная ценность и то, за что люди могут присоединяться к каким-либо таким кружкам по интересу, если это можно так назвать. Хочется знать, что есть люди, которые разделяют с тобой любовь к чему-то.
Рекомендация или даже скорее идея, которую мы попросили нашего гостя поделиться с тобой, остается послушать и задуматься.
Так как я была, наверное, тем человеком, который боялся зачастую взаимодействовать с людьми, потому что я ожидала какого-то отвержения и непонимания, я порекомендую вам не бояться ходить в те места и окружать себя какими-то теми действиями, которые вам поистину интересны, потому что, как бы это примитивно ни звучало, там вы встретите своих единомышленников и людей по интересам. Когда вы в следующий раз, не знаю, захотите пойти, например, в Третьяковскую галерею одной, я считаю, что это абсолютно нормально, если что, я тоже хожу по выставкам одна, задайте пару вопросов бабуле, которая там сидит 24 часа в сутки и наблюдает за тем, как сменяется посетитель за посетителем. Подойдите к ней, задайте вопрос, какая у вас здесь любимая картина, может быть, вы расскажете что-то, что вас вдохновляет в этой выставке больше всего. Поверьте, вы сделаете ей день, взглянете на что-то под другим углом, и вы выйдете из своего вот этого пузыря и наполните себя новыми впечатлениями. В следующий раз просто попробуйте подойти не только к бабуле, которая сидит рядом, но и в целом можно это приложить на жизнь, и подойти к любому другому человеку и как-то завести разговор и не бояться сделать первый шаг, как это сделала один раз я.
Я читала одну книгу, сейчас не будет рекламы, но это была книга Яны Беловой как раз про комьюнити. И там говорилось про 2 ступени ожиданий, зачем люди приходят в комьюнити. И она это называла, что есть уровень нетворка, когда ты становишься причастным к какому-то кругу людей, которые разделяют общие ценности, и тебе действительно безопасно в этом пространстве, то есть ты можешь там раскрыться. А следующий уровень — это этап результата, то есть ты понимаешь свою собственную задачу как участника и хочешь видеть прогресс в каком-то векторе. И вот как я поняла, на этапе создания этого сообщества у тебя был запрос поиска такого круга единомышленников, и в том числе тебе хотелось больше читать, как ты говоришь, эгоцентричный, но я так не считаю, что это был тот самый запрос. Вот находясь в этой точке, какая теперь у тебя цель и какой твой этап результата?
Глобально, наверное, сейчас цель — это делать так, чтобы люди могли с помощью искусства лучше узнавать себя. И второе, я бы сказала, такая подцель — это развивать как можно больше малых сообществ. Потому что мне кажется иногда, что люди, которые слишком любят искусство, чувствуют себя изгоями, снобами, ботанами. Когда они находят действительно вот таких родственных душ, они как будто бы поискренне раскрываются. И очень часто даже девочки, уходя с наших встреч, они говорили: «Я теперь правда знаю, как мне решить вот какую-то такую другую жизнь жизненную проблему. И мне хочется, чтобы просто людей, которые могут этим пользоваться, становилось все больше и больше. Именно задача в том, чтобы раскрыть потенциал и дать возможность тем, у кого уже есть к этому склонности и глубинный интерес.
За это я люблю комьюнити, за возможность находить единомышленников в абсолютно разных сферах и раскрываться за счет общения, общих тем и возможности быть собой, самое главное.
Очень многие люди даже не могут найти себя. Искусство становится тем, что поможет скинуть всю эту шелуху и преобразить то, что уже есть в тебе внутри.
Давай немного поговорим о рутине вашего сообщества. Как вы выбираете книги, постановки, выставки, куда сходить?
Да, какая у нас рутина? У нас примерно в месяц есть две встречи. Одна встреча, посвященная книге, вторая — это какая-то такая, ну, более неформальная, я бы ее назвала. То есть она рождается спонтанно, я предлагаю сходить на какую-то выставку, или кто-то кидает сеанс в художественном. Этого может быть больше, этого может быть меньше в рамках месяца. Иногда мы можем две книги успеть прочитать за месяц. Все по-разному бывает. Но глобальная структура у нас такая. Первый месяц, условно, по счету у нас идет художественная литература. Я даю 6 книг на выбор, и мы голосуем. Вторая книга у нас научно-популярная. То же самое, я даю какую-то выборку, шорт-лист, девочки, и я в том числе голосую. Для меня критично важно читать как научно-популярную, так и художественную литературу, потому что мне кажется, что если мы будем взрываться исключительно в художественной литературе, мы будем жить в каком-то розовом мире, в облаках и излишне символичном восприятии мира, в то время как если мы будем читать исключительно научно популярную литературу, то мы будем забывать всю красоту литературы, из-за которой, наверное, мы полюбили читать книги. Тоже там Татьяна Черниговская говорила о том, что поистине развивает наши нейронные связи исключительно художественная литература. Просто потому что какие-то сюжетные линии, нарративы, они строятся нелинейно. И мозгу нужно больше времени, чтобы выстроить это в какую-то логическую структуру, чтобы это как-то осознать. Да, поэтому есть месяц научно-популярной литературы, второй там художественной литературы, третий у нас идет шляпа желаний. Что это такое? Шляпа желаний — это большой Google Doc, где девочки пишут книги, которые они хотели бы прочитать. Вообще любые. Последнюю книгу, которую мы вписали, это было вообще Евангелие. Это вот то произведение, которое действительно повлияло на ход всего искусства. С этими же и целями одна из девочек вписала его в шляпу желаний.
Так и она вам досталась?
Пока она в большом списке. И, соответственно, с помощью генератора мы вбиваем от 1 до 50, выпадает какая-то цифра, и мы читаем это произведение. Четвертый месяц — это питчинг. Наверное, самый такой интересный, потому что каждый приходит с книгой любой, которую он захочет прочитать. И он просто питчит, рассказывает, почему он это прочитал, почему ему это понравилось, о каких-то своих мыслях, идеях.
А как вы выбираете победителя питчинга? Такой личный вопрос.
Раньше мы голосовали, мы писали на бумажках, в чем заключалась победа, что после этого питчинга нам захотелось прочитать эту книгу. Но после этого мы перестали как-то голосовать, потому что нам хочется все книги читать после наших питчингов, потому что все невероятно вовлечены. Поэтому просто как-то отвалились эти голосования, они не имели никакой ценности для нас добавочной.
И теперь вы выбираете тоже генератором.
Да, почти что.
Здорово. Очень насыщенно получается такой цикл из 4 разных форматов. И получается в год это 3 таких цикла проходит.
Да, 3 цикла. Их может пройти больше, потому что мы можем быстрее прочитать какую-то книгу, и встреч может быть просто больше.
Слушай, а вот интересно, чтобы всем было комфортно, вы уже... Соответственно, прочувствовали какое-то оптимальное количество человек на встречах, не знаю, в беседах, как вообще происходит вот эта коммуникация, чтобы понять, что действительно все успели прочитать там условно книгу и пойти дальше. Какой это объем?
От 2 до 4 недель, более 4 недель ты уже... теряешь какой-то контакт. Минимум 2 недели, потому что сейчас мы живем в таком мире, в котором мы не можем себе позволить просто взять и за ночь что-то прочитать. По поводу количества человек, естественно, это минимум 3, потому что иначе это уже превращается в какой-то диалог. До 8, я бы сказала, потому что иначе это будет галдеж. Не все смогут раскрыться и высказаться. Я скорее за меньшее количество людей, но более проработанный контакт, нежели вот за какой-то вот класс людей или набор, но за ней ничего не будет, не будет какой-то искренности.
Раз уж мы заговорили про операционку, я тут еще хочу один вопрос задать. Как выстроен сам процесс встречи? Ты модерируешь вообще весь флоу? Или это получается очень естественно, и диалог рождается сам с собой? Или уже есть какая-то структура, которой все следуют, например?
Ну, я начинаю разговор. Просто это так сложилось. Даю какое-то свое первое впечатление, сдаю тон беседе, а дальше абсолютно естественный диалог.
Я сейчас сидела, думала. Вообще, ваша встреча очень похожа на такой клуб терапии. У меня просто тоже был опыт и до сих пор продолжается участие в книжном клубе. И я поняла, что это действительно в большей степени размышления на темы, которые не встречаются в твоей ежедневности, в каком-то таком бытовом пространстве. И как сделать так, и нужно ли делать так, чтобы таких триггеров для мысли в жизни было больше?
Опять же, я человек, который вырос на книжках, на искусстве. Это было органичной частью моей жизни. И так как это является всегда каким-то художественным размышлением о смысле жизни или каких-либо вопросов, которые тебя волнуют, ты так или иначе это зеркалишь и транслируешь на себя. Я поэтому изначально и выбрала какую-то такую фокус-группу людей, которые интересуются искусством. И любое взаимодействие с артом или объектом искусства — это просто вот повод. Поэтому чем больше, естественно, ты читаешь, посещаешь, тем больше задумываешься о своей жизни. Весной 22-го года я активно ходила в театр. У меня так получилось, что я в неделю сходила на 5 постановок. Каждая постановка резонировала с реальностью. Многие задавались вопросом: «Лиз, а вот как ты можешь так насиловать себя?» Но ты перегружаешь свой мозг, ты испытываешь вдвойне больше негативных эмоций. Я говорю, что наоборот, я посредством этим взаимодействием с искусством, понимая, что это конечно, что ты всего лишь единица во всем этом глобальном потоке. И мне, наоборот, это помогало, это как будто бы помогало сублимировать мои чувства. Поэтому с искусством все легко, а именно про такие общие сообщества, другие события не могу честно сказать, просто потому что для меня это уже какая-то такая привычка, я собака Павлова. Вижу любую арт-объект искусства, начинаю сразу же думать и искать в этом какой-то смысл. И обязательно зеркалить на себя.
Здесь все серьезно. Нужно ли тебе для вот такой рефлексии иметь рядом человека, вместе с которым вы пройдете этот путь? Или я понимаю, что там, судя по твоему опыту, у тебя хорошо получается самостоятельно, но тем не менее, может быть, чтобы развить такую привычку, да, какой-то рефлексии, изначально нужно найти такого человека, у которого тоже будет тот же самый запрос, и вместе ходить на постановки, читать книги или задаваться какими-то экзистенциальными вопросами.
Конечно, лучше найти единомышленника, потому что я даже когда посмотрю какой-то фильм или заставлю молодого человека со мной сделать это, посмотреть какой-то именно вот сложный фильм, я всегда сажусь и говорю: у меня уже привычка, давай обсуждать.
Готовься!
Да, давай обсуждать. И не все.
И каждые 10 минут ставишь на паузу и задаешь вопросы.
Да, да. И просто не все люди привыкли к этому. А мне очень часто нужно сразу же получить какую-то обратную связь. Мне так хочется это обсудить с кем-то. Но я понимаю, что не все могут этого понять, и не хочется портить впечатление от просмотра другим людям.
Я представляю, какой там объем входящей информации и объем параллельно грузящихся процессов, типа обработки данных.
Лоудинг во всем сторонам.
Да, такой экран с множеством окошек.
Да.
Как брокеры на биржах анализируют сразу все графики, так и Лиза при просмотре фильмов.
Вау, я впечатлена, Лиз. Каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой «Блиц», где мы задаем короткие вопросы. Ты можешь отвечать на них так, как тебе комфортно. Так что, погнали!
Начнем с первого. Что для тебя комьюнити?
Для меня комьюнити — это абсолютно уязвимое и безопасное пространство одновременно, где люди посредством взаимодействия друг с другом или с брендом, или с чем угодно, с каким-либо посредником, узнают себя намного лучше, находят в себе каких-либо единомышленников и раскрывают какие-то свои потенциалы, истинные заростки, которые в них уже сформированы.
Лиза, Каким ты видишь свое окружение через 1 год и какое твое место в нем?
Я все так же вижу себя каким-то идейным вдохновителем и создателем. Я мечтаю о том, чтобы Либрико разросся и стал намного больше. Еще я хочу, чтобы он стал интернациональным, чтобы было как можно больше людей именно разного культурного опыта и бэкграунда, потому что, мне кажется, это обогатит всех участников сообщества и сделает его еще более глубоким, потому что когда мы зашиты в своей какой-то культуре, мы чего-то себе очень важного лишаем. Я всю жизнь считала себя человеком мира, и я бы хотела, чтобы мое сообщество было именно сообществом мира.
Мы много проговорили про 12 Stories и комьюнити в рамках бренда. Какие другие классные комьюнити ты знаешь вокруг других брендов одежды?
Комьюнити супер хорошо развито за рубежом. Про российский рынок я не буду говорить, потому что я... Но правда считаю, что даже у нас это не так активно развито, как бы нам хотелось. Поэтому я буду говорить о лучших практиках в международном сообществе. Я бы сказала, что это Reformation, это Everlane, это Glossier. И это лидеры D2C брендов на рынке. Поэтому я бы сказала, что у них супер вовлеченное и классное сообщество.
А можешь здесь немного раскрыть, что делает эти сообщества классными?
Да, они как раз вот максимально объединяют онлайн и офлайн, дают клиентам ощутить омниканальный опыт взаимодействия с брендом. И просто для зарубежных брендов это какая-то уже гигиеническая норма. Мы только сейчас начали осознавать, что SMM — это чуть больше, чем SMM, и выкладывание постов, то у них это уже норма. Очень юзер-френдли все.
Как ты считаешь, есть ли определенные механики, которые помогают влюблять в свой бренд клиентов?
Я считаю, абсолютная прозрачность. Но потому что чем больше ты показываешь свою внутрянку и чем более ты открыт и честен, тем более это ценно. И в целом это перекладывается на жизнь, потому что я обожаю честных людей. Вот это, опять же, абсолютная уязвимость позволяет тебе строить наиболее близкую эмоциональную связь, наращивать контакт и те моменты, которые вас будут больше объединять между собой.
Так, тот самый, возможно, глупый, бесячий, хайповый вопрос в конце. Лиза, электронная книга или бумажная?
Ну, конечно, бумажная. Я вообще не читаю электронные книги. Да простят меня все деревья на свете. У меня вообще мечта — это собрать свою библиотеку огромную. Я не вижу себя без бумажных книг. Для меня очень важна тактильность, запах, обложка, верстка. Для меня это просто невероятное взаимодействие с книгой. Мне кажется, это продолжение зачастую автора. И иногда какая-то дурацкая верстка или обложка может испортить все впечатление.
Рубрика «Вопрос от гостя».
Какие 3 книги вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Вы понимаете, что у вас вообще больше нет возможности взять ни одну книгу, кроме вот этих 3?
Так, что мы делаем после прослушивания этого выпуска? 1. Идем окружать свою жизнь красотой. 2. Включаем красивую жизнь в Феллине. 3. Выбираем книгу на этот месяц. Лиза, спасибо тебе огромное за то, что ты нашла время присоединиться и за такую искреннюю беседу. И мы уверены, что каждого слушателя вдохновила твоя история на поиск своего окружения по интересам и тем сферам, которые действительно искренне любишь.
Спасибо вам, что пригласили, что дали рассказать про все это. Рада, что все получилось.
С вами были Влада и Дарина и подкаст про сообщество и тех, кто их строит. В одно рукопожатие.
Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, делиться выпуском с друзьями. И до встречи в следующем эфире.
Жмем вам ручку!